Не во второй половине 70-х годов прошлого столетия. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это был выпуск новостей. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в ближайшие 50 минут. Государственная Дума России ратифицировала соглашение о поставках нефти в Белоруссию. За будущими призывниками будут следить с 10-летнего возраста. Опубликована новая концепция подготовки граждан к военной службе. Сегодня в Ираке официально началась избирательная кампания. Это будут вторые парламентские выборы в стране после свержения Саддама Хусейна. Осталось меньше суток до официального открытия Олимпийских игр в Ванкувере. Чего ждут от них спортивные эксперты и российские болельщики? И «Культура» – премьерный спектакль известного режиссера Евгения Каменьковича в Московском театре «Современник». Сегодня Государственная Дума России ратифицировала соглашение о беспошлинных поставках российской нефти в Белоруссию, из-за которого Москва и Минск спорили весь январь. Для того, чтобы утвердить этот закон, на экстренное заседание сегодня же соберется и Совет Федерации. Дополнительное соглашение об условиях торговли нефтью после нескольких неудачных попыток было подписано в Москве 27 января. В соответствии с документом, в этом году беспошлинно в Беларусь будет поставлено более 6 миллионов тонн нефти, остальные 15 миллионов тонн с включением в цену 100% пошлины. На прямой связи из Государственной Думы корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Какими комментариями сопровождалась сегодня в Думе ратификация этого документа, ставшего причиной серьезного обострения отношений Москвы и Минска?
Перед депутатами по этой теме выступил представитель правительства России, заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский. По его словам, ратифицируя этот протокол, осуществляется переход на новую модель во взаимоотношениях со странами-членами Евразэс в энергетической сфере. Сокращаются беспошлинные поставки нефтяного сырья. Таким образом, по словам Анатолия Яновского, сокращаются потери государственного бюджета России. В соответствии с протоколом, в Беларуси беспошлинно будет поставляться 6,3 миллиона тонн нефти. Это те объемы, которые необходимы республике для внутреннего потребления, уточнил представитель Министерства энергетики. По предварительным расчетам, бюджет России получит в этом году на 78 миллиардов рублей больше, чем в 2009 году, ратифицируя, безусловно, этот протокол. На эти цифры и сведения первыми отреагировали члены КПРФ, член партии Анатолий Локоть. Коммунисты проголосуют за ратификацию. В итоге скажу на будущее, что действительно они проголосовали за, заявил он. Но президент уже задавал вопрос господину Сечину, не поступается ли Россия чем-нибудь, даже учитывая то, что 6,3 миллиона тонн нефти – это лишь капля. Для построения союзного государства, за которое всеми руками выступают коммунисты, это похоже на рейдерский захват, цитата. Ответил Анатолию Локтю лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отношения должны быть нейтральными, как с любыми западноевропейскими государствами. Сколько Лукашенко будет президентом, неизвестно, но после Лукашенко в Белоруссии может появиться президент такой, как Ющенко, объяснил руководитель ЛДПР. Послушав своих коллег, депутаты дружно проголосовали за ратификацию этого протокола, против высказалось 0 парламентариев, воздержался 1.
Спасибо, Максим. Из Государственной Думы передавал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Соглашение о поставках нефти в Белоруссию должно быть ратифицировано парламентами обеих стран до понедельника. Однако белорусские законодатели сейчас находятся в отпусках. Эксперты полагают, что конфликт может разгореться вновь, особенно учитывая, что соглашение невыгодно для Белоруссии. Из Минска передает Игорь Корней.
Белорусская сторона настаивает, что внутри таможенного союза, который заработает с июля 2010 года, пошлин на нефть быть не должно. Однако Россия утверждает, что отсутствие пошлин на энергоресурсы возможно только после создания единого экономического пространства между Россией, Белоруссией и Казахстаном, запустить которое планируется не раньше 1 января 2012 года. В этой связи некоторые эксперты считают, что Минск умышленно затягивает ратификацию нефтяного соглашения, поскольку это означает одностороннюю капитуляцию. В случае признания правоты Кремля, Беларусь должна согласиться с новыми условиями поставок. В этом случае добиться пересмотра условий после 1 июля 2010 года, когда начнет действовать таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, оснований не будет, поскольку условия оговариваются на весь 2010 год. Не исключено, что нефтяное соглашение соглашение со стороны Беларуси может быть одобрено президентским указом. Однако Александр Лукашенко уже почти две недели катается на лыжах в швейцарских Альпах. И, как поговаривают, не исключено, что из Швейцарии Лукашенко в ранге президента Национального олимпийского комитета Беларуси отправится на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Ванкувер. Успеет ли он возвратиться в Минск до 15 февраля – вопрос открытый. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Ситуацию, сложившуюся вокруг поставок российской нефти в Белоруссию, мы попросили прокомментировать российского эксперта, аналитика Центра МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александра Караваева. С ним побеседовала моя коллега Евгения Назарец.
С одной стороны, получается, что стратегия, которая выработана за последние полтора года о создании единого таможенного союза, единого таможенного пространства, она будет продолжаться. С другой стороны, в Белоруссии за ближайшие месяцы, там, за несколько кварталов, каким-то образом должны разобраться с тем, каким образом им ликвидировать дефицит бюджета, который будет образовываться в результате постепенного отхода от той линии, которая была выработана при дотационных поставках российской нефти. Насколько они справятся, сказать трудно. Наверняка будут возникать такие краткосрочные конфликты, из которых будут, видимо, выходить приблизительно подобным образом, как и сейчас. То есть откладывать окончательное решение. Ну и третий момент связан с тем, что, видимо, компромисс мог бы быть найден на стыке экономических интересов наших крупных монополистов сырьевых, которые надеются на вхождение в белорусскую экономику, на приватизацию самых лакомых объектов. Разговор об этом шел, кстати, уже давно, еще до того, как были продвижения вот с таможенным союзом. Поэтому, видимо, на стыке вот этих вот трех стремлений, когда более-менее компромисс вот между этими тремя составляющими выровняется, можно будет говорить об окончательном решении проблемы с нефтяным экспортом через Беларусь. Ну и, собственно, доля, которая остается у Беларуси.
Если говорить об образовании таможенного союза, участниками его будут не только Россия и Беларусь, но еще и Казахстан. Очевидно, в решении вопроса размеров пошлин или их вообще отсутствия или присутствия придется учитывать уже мнение трех сторон.
Ну, конечно. Я думаю, что влияние казахстанского руководства на решения, которые связаны не только с нефтяными пошлинами, но вообще с рядом других пошлин внутри таможенного союза, будет постепенно нарастать. На самом деле трудно говорить о том, кто преуспеет в лоббировании своих национальных интересов больше, чем другая сторона. Потому что на самом деле мы же еще не видели обсуждений внутри новой структуры, которая будет работать над гармонизацией всех этих проблем. В ней должны работать эксперты и чиновники трех стран. Результатами этой работы будет, на мой взгляд, некое наступление на позиции России со стороны Казахстана и Беларуси, которые имеют основания на то, чтобы отстаивать свои интересы с большей силой. Потому что при вхождении в таможенный союз они надеялись и надеются на то, что их участие там приведет действительно к росту их экономики. В общем, они будут стремиться к тому, чтобы каким-то образом максимально пролоббировать свои интересы.
В эфире «Радио Свобода» был аналитик Центра МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александр Караваев. Напомню, сегодня Госдума России приняла правительственный законопроект о беспошлинных поставках нефти в Белоруссию. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Сунчжонском районе Ингушетии продолжается спецоперация по задержанию группы боевиков. Поступает информация о перестрелках и потерях со стороны экстремистов. Более 2000 жителей Горно-Алтайска остались сегодня без водоснабжения в 30-градусный мороз из-за аварии на водопроводе. Хамовнический суд Москвы сегодня, как ожидается, вынесет решение по ходатайству прокуратуры о продлении сроков содержания под стражей Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В Сухуми в пятницу состоится церемония инаугурации президента Абхазии Сергея Багапова. Олимпийский огонь прибыл в канадский Ванкувер, где сегодня откроются 21-е зимние Олимпийские игры. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах Свободы российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Научный музей в 21 веке. Литературная премия журнала «Звезда». Книга Мартина Эслина «Театр абсурда». Эти и другие сюжеты представит ведущая российского часа Марина Тимашева. А сейчас мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Сегодня на страницах российской газеты можно найти интересный документ. Правительственную концепцию федеральной системы подготовки граждан к военной службе до 2020 года. Речь идет о возрождении советской системы подготовки будущих солдат на базе того, что осталось от советской же институции под названием ДОСААФ, Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. В основе концепции модернизированная система обучения и воспитания призывников. В частности, планируется создать государственный банк данных на всех потенциальных солдат, а на каждого из них завести специальный электронный паспорт. Более того, ежегодно проверять физическое и психологическое здоровье мальчиков планируется уже с 10-летнего возраста. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Надежда Перцева.
Этот документ не только долгосрочный, но и программный. Он отвечает на три главных вопроса. Что сейчас происходит в стране с допризывной подготовкой молодежи? Почему для многих молодых людей армейская служба из почетной обязанности превратилась в тяжкую повинность? И как следует воспитывать и обучать будущих солдат? Газета напоминает, что в прошлом году из общей массы призывников не имело медицинских ограничений к службе лишь половина. Другую половину военкоматы не имели права направлять в десант и подводный флот, в спецназ и внутренние войска. 30% молодых людей пришлось вообще освободить от казармы. Специалисты утверждают, что в скором будущем может возникнуть ситуация, когда потребности военных в молодом пополнении удастся удовлетворить всего лишь на 50-60%. По официальной статистике, продолжает российская газета, за последние 5 лет число выявленных алкоголиков среди 15-17-летних мальчишек выросло на 28%. На 22% увеличилась армия юных наркоманов. Стержнем этой концепции, продолжает российская газета, станет модернизированная система обучения и воспитания призывников, создаваемая на базе Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России, то есть ДОСААФ. А главная цель всей работы – гарантировать 100% комплектование частей, подготовленными в военном отношении новобранцами, желающими и способными служить. Утвержденный правительством документ подробно расписывает мероприятия по различным направлениям. Улучшению здоровья молодежи, привлечению ее к спорту, подготовке ребят по военно-учетным специальностям и так далее. В частности, пишет газета, планируется создать государственный банк данных на всех потенциальных солдат, а на каждого из них завести специальный электронный паспорт. Кроме того, с 10-летнего возраста будет практиковаться ежегодный мониторинг физического и психологического здоровья ребят. Прокомментировать этот документ я попросила ответственного секретаря Союза комитета солдатских матерей Валентину Мельникову.
Во-первых, к сожалению, документ абсолютно демагогический. Во-вторых, его ведь какая основная цель? Да, две основные цели. Это, как это повежливее сказать, подписать губернаторов под региональные расходы и обосновать выделение бюджетных средств для ожившего ДСАФ. Очень огорчает анализ. Все абсолютно неквалифицировано. Вот, например, структура основных заболеваний, послужившая причиной освобождения. Костно-мышечная система, нервно-психические расстройства. Самое большое количество заболеваний – это врожденные пороки сердца. 50% граждан призывного возраста мужского пола имеют врожденные пороки сердца. Ну, то есть, вот с точки зрения медицинской, абсолютная туфта. Вот. Потом совершенно непонятно, при чем тут военно-патриотическое воспитание. Вы о чем говорите, ребят? Если вы говорите о состоянии здоровья, на это берете курс, тогда, значит, об этом и пишите. А здесь все до кучи. И финансирование канала «Звезда». И какое-то сотрудничество с несуществующими комитетами родителей в воинских частях. То есть вот Главное управление по воспитательной работе, прежде чем кануть в вечность, вот такую вот штуку все равно продвинуло. Я знаю, что это их изделие, потому что на некоторых подготовительных встречах я просто была. Глупые совершенно цифры. Численность граждан, уклоняющихся от призыва, уменьшилась с 39 тысяч в 99 году до 5 тысяч в 2008 года. Что за уклоняющиеся от призыва? Откуда у них цифра 38 тысяч с половиной? Откуда у них цифра 5 тысяч 3? Вообще непонятно. нету столько уголовных дел. Ужасно неграмотный и совершенно демагогический документ. Для чего такие концепции? Для того, чтобы при подготовке федерального бюджета на следующий год ее выкатить и сказать, в рамках этой концепции мы наметили вот такие мероприятия, нам нужно сюда 2 триллиона, сюда 4 триллиона, а сюда 5. И чтобы вы нас не контролировали, и дайте деньги. Никакого другого содержания эта концепция не несет. Самый интересный пункт последний, 7-й, источник финансирования мероприятий, да? Последовательное стабильное увеличение расходов на государственную поддержку образовательных учреждений, занимающихся подготовкой граждан к военной службе. Вот и все. Вот вам и весь смысл этой концепции. Где деньги, там и родина.
Сказала в интервью «Радио Свобода» секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова. Солдаты до востребования. За здоровьем будущих призывников начнут следить с 10-летнего возраста. Надежда Перцева для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о главных международных новостях сегодняшнего дня. Между США и Великобританией может разгореться громкий скандал. Апелляционный суд Великобритании разрешил опубликовать документы о допросах выходца из Эфиопии Биньяма Мухаммеда. Эти материалы содержат данные о пытках бывшего узника тюрьмы Гуантанамо при участии как британских, так и американских спецслужб. Эксперты считают, что публикация допросов Мухаммеда может нанести удар по сотрудничеству двух стран в борьбе с терроризмом. Подробнее о содержании этих документов и о том, как отреагировали на их обнародование официальные лица в Лондоне и Вашингтоне, в прямом эфире нашей программы расскажет мой коллега Александр Гостев. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Марк. Ну, давайте для начала расскажем о том, вокруг чего, вернее, вокруг кого именно развернулось вот все это дело. Биньян Мухаммед – это гражданин Эфиопии, который еще в 1994 году получил в Великобритании статус беженца. Потом, чем он занимался, неизвестно. Никто сейчас не говорит о том, что он вообще ни в чем, так сказать, не виноват и не причастен к деятельности каких-то международных террористических сетей, что он не воевал в Афганистане и Пакистане, но дело не в этом. Его арестовали в Пакистане в 2002 году, и потом, по его словам, перевозили долго практически по всему миру из одного секретного какого-то центра, секретной тюрьмы западных спецслужб в другую. Сначала его перевезли, как он говорит, на самолете ЦРУ в Марокко, где под арестом держали 18 месяцев, и там он говорит, что происходили самые чудовищные пытки. Я не буду даже приводить в эфире их описание, но это зверские издевательства. И он говорит, что вот эти допросы в Марокко, которые проводили марокканские спецслужбы, проходили с участием сотрудников ЦРУ и британской контрразведки MI5. Потом, в 2004 году, его перевели в Афганистан. Потом на американскую базу Гуантанамо на Кубе. И при этом, что главное, обвинение ему так никто и не предъявил. Ну и после победы на президентских выборах в США Барака Обамы Биньян Мухаммед стал первым человеком, который находился в заключении на базе в Гуантанамо до февраля 2009 года, которого отпустили. И он вернулся в Британию, где, естественно, подал в суд, и суд первоначальный, в который он обратился, постановил, что правительство, по крайней мере, должно раскрыть все доказательства его преступной деятельности, собранные против подозреваемого. И вот тогда разгорелась уже вот вся эта такая большая тяжба между независимыми британскими судами и британским же правительством. И это дошло до апелляционного суда в Великобритании, о котором вы вот упомянули, который проявил некую такую непреклонность и потребовал от британского правительства обнародовать все доказательства вины и допросов Биньяма Мухаммеда без каких-то купюр. И при этом апелляционный суд вообще очень жестко выступил против британского МИДа и против спецслужбы MI5, обвинив их в том, что эти два ведомства все время как бы лгали британскому парламенту. И теперь еще в это дело включились американские спецслужбы, которые говорят, что все-таки вне зависимости от того, как будет развиваться это дело, если британская контрразведка эти материалы обнародует, то это очень серьезно может нарушить сотрудничество американских и британских спецслужб. Может быть, американцы даже на какое-то время от этого сотрудничества откажутся. Так что вот это дело сейчас находится в развитии, будем за ним следить.
Спасибо, Александр. Александр Гостев рассказал о развитии скандала, вызванного публикацией, ожидаемой публикацией в Великобритании документов о допросах бывшего узника тюрьмы Гуантанамо, выходца из Эфиопии Беньяма Мухаммеда. И еще о международных новостях. Сегодня в Ираке официально началась избирательная кампания. Она продлится всего месяц. Голосование назначено уже на 7 марта. Это будут вторые парламентские выборы в Ираке после свержения Саддама Хусейна. В США их рассматривают как показатель примирения суннитского меньшинства, которое было привилегировано в прежние времена, и шиитского большинства, представители которого находятся у власти сейчас, рассказывает Ян Рунов.
Началу избирательной кампании предшествовали убийство кандидата женщины и протесты против кандидатов, которые раньше были членами партии БААС. Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон дала понять, что ей внушает оптимизм решение суда предоставить возможность кандидатам-суннитам участвовать в предвыборной борьбе. Вот что думает о перспективе выборов в Ираке директор исследовательских программ в Институте Индепенденс в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел. Суверенитет Ирака восстанавливается в соответствии с волей иракских граждан. Они избирают своих представителей путем законного и свободного волеизъявления в соответствии с фундаментальными демократическими правами любого народа. Эту возможность они получили благодаря международной коалиции. Но процесс демократизации страны, в которой правила диктатура, долгий, сложный и часто болезненный. Это мы видим на примерах России и многих стран Восточной Европы. Людям, жившим при тирании и привыкшим к тирании, трудно сразу оценить достоинство самоуправления. Тем более, что старые кадры, ранее управлявшие страной, хотят вернуть себе власть. Это мы видим в Ираке с партией БААС, это мы видим в Восточной Европе с коммунистами, и это мы видим в России с бывшими сотрудниками КГБ. Я надеюсь, иракцам хватит мудрости просто не голосовать за тех, кто рьяно служил диктатуре. Но, в конце концов, выбор за жителями Ирака. Зависит ли вывод американских войск от успеха выборов? Если выборы пройдут успешно, это поможет нам не задержаться в Ираке. Но гораздо важнее, насколько быстро иракские вооруженные силы и силы внутренней безопасности будут готовы действовать самостоятельно. Сейчас иракская армия и иракская полиция выполняют свою работу с помощью американцев. Вывод американских войск больше зависит не от того, как пройдут выборы, а от того, насколько успешно сами иракцы смогут вести борьбу с террористами в Ираке. Это был Дэвид Коппел, американский политолог из Института Индепенденс. Сейчас в Ираке 107 тысяч американских солдат. К августу контингент должен уменьшиться вдвое, а к концу следующего года из Ирака должны уйти все американские солдаты. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире «Время гостей». Президент и искусство. Что о фотографе-любителе могут рассказать его фотоработы? Фотографии Дмитрия Медведева рассматриваем вместе с известным фотожурналистом Юрием Ростом. Ведущая программы Анна Качкаева. А через несколько минут, во второй половине часа программы «Свобода в полдень», мы расскажем об ожиданиях россиян от Олимпиады в Ванкувере, до открытия которой осталось меньше суток. О том, как в Петербурге в специальном научно-экспертном центре будут отныне распознавать проявления экстремизма. И о громкой премьере в Московском театре «Современник», осуществить которую был специально приглашен известный режиссер Евгений Коньякович. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Государственная Дума России в пятницу ратифицировала протокол соглашения о беспошлинной поставке нефти в Белоруссию. Теперь документ должен быть утвержден в Совете Федерации. В Сунжинском районе Ингушетии продолжается спецоперация по задержанию группы боевиков. Поступает информация о перестрелках и потерях со стороны экстремистов, группа которых насчитывает около 15 человек. Россия проиграла в Европейском суде по правам человека в Страсбурге два дела по искам жителей Чечни и должна выплатить истцам более 200 тысяч евро. Как сообщает на сайте суда, дела касаются исчезновения родственников истцов в период с 2000 по 2003 годы. Олимпийский огонь прибыл в канадский Ванкувер, где сегодня откроются 21-е зимние Олимпийские игры. Нынешняя эстафета Олимпийского огня стала самой продолжительной в истории Олимпиад. Власти Финляндии дали разрешение на строительство в финской экономической зоне на Балтике участка газопровода «Северный поток», который пойдет по дну Балтийского моря. Руководители Евросоюза и США поздравили Виктора Януковича с победой на выборах президента Украины. Глава ЕС Херман Ван Ромпи в письме лидеру Украинской партии регионов отметил, что прошедшее голосование в целом соответствовало международным стандартам. Власти Пакистана подтвердили, что в результате двух взрывов на северо-западе страны в четверг погибли по меньшей мере 14 человек, были ранены более 30. Бывший госсекретарь США Мэдлин Олбрайт выразила крайнее удивление новой российской военной доктриной, где расширение Союза НАТО названо одной из главных военных угроз России. Бывшему президенту США Биллу Клинтону в четверг была сделана операция на сердце в одной из клиник Нью-Йорка. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Более 2000 жителей Горно-Алтайска остались сегодня без водоснабжения в 30-градусный мороз из-за аварии на водопроводе. Это была краткая сводка новостей на волнах свободы.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. До открытия 21-х зимних Олимпийских игр в Ванкувере осталось меньше суток. Это произойдет в ночь с 12 на 13 февраля в 5 часов утра субботы по московскому времени. В Олимпийской деревне, куда уже прибыли почти все спортсмены, поднят российский флаг. Названо имя знаменосца российской команды на церемонии открытия. Им стал хоккеист Алексей Морозов. Олимпийские перспективы сборной России оценивает спортивный обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов.
В преддверии Олимпиады, вот уже который год в России лихорадочно подсчитывают возможное количество медалей, не вспоминая о том, что командный зачет в программе игр неофициальный, и в сущности никаких серьезных выводов на его основании делать не получается. Перед Ванкувером российские спортивные чиновники очень долго не называли никаких цифр, однако недавно в прессу просочилась информация о целевой комплексной программе, которая складывается из данных, представленных спортивными федерациями. Если верить этим прогнозам, российской команде по силам взять на Олимпиаде порядка 30 медалей, из которых 7-11 золотых. Разумеется, для российских чиновников негласная миссия Ванкувера – промежуточный этап при подготовке к Сочи-2014. Но и сейчас речь идет не меньше, чем о командном первом месте. Вспомним, что на предыдущих зимних играх в Турине Россия завоевала 22 награды, из них 8 золотых, и заняла в общем зачете 4 место. А у победителя, сборной Германии, в итоге оказалось 29 медалей, из них 11 золотых. Честно говоря, возникает ощущение, что при прогнозировании российского результата просто взяли среднестатистическую величину, слегка ее завысив. По всем показателям Россия вряд ли сможет претендовать на столь высокое количество олимпийских побед. Рассчитывать на победы россияне могут далеко не во всех видах программы, если точнее, в биатлоне, в лыжных гонках, фигурном катании и хоккее. Возможно, конечно, медали и в других видах. А ведь всерьез о развитии зимнего спорта в стране стоит говорить лишь при условии его массовости, применительно к Олимпиаде, при условии большого количества медалей в большом количестве видов программы. В России же спортсмены высшего класса в некоторых видах спорта порой не могут даже полноценно тренироваться. На любых играх порой не выигрывают записные фавориты, а медали получают случайные счастливчики, которые ни до, ни после олимпийских побед ничего в большом спорте не добиваются. Именно поэтому во всем мире не придают такого большого значения командному зачету. Но в России еще с советских времен принято считать, что победы спортсменов работают на имидж страны лучше любых экономических и политических достижений, и потому этот фактор всегда встает во главу угла. Однако, понимая, что добиться командной победы в Ванкувере для России почти нереально, власть провела очень активную пиар-кампанию, заранее подготовив народ к возможному провалу. Об этом более чем ярко говорят данные социологического опроса Левада-центра, согласно которым 43% россиян считают, что к российским спортсменам на международных соревнованиях относятся предвзято. При этом для 70% респондентов наибольший интерес представляют победы российских спортсменов. И лишь 19% опрошенных сказали, что для них важнее получить удовольствие от выступлений лучших спортсменов мира. Так что политический лозунг «Россия вперед» остается в стране самым актуальным. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский спросил об ожиданиях от Олимпиады в Ванкувере заядлых болельщиков, известных и не очень.
Оппозиционный политик Владимир Рыжков намерен с начала и до конца следить за хоккеем. Самая большая интрига Олимпийского Ванкувера, уверен он, это финальная игра ледовых дружин, при этом обязательно с участием сборной России в игре за олимпийское золото.
В сущности, на мой взгляд, зря они политизируют эту тему, потому что, судя по всему, сползание нашего спорта продолжается, и вряд ли мы там, так сказать, что-то феерическое получим. Ну а с точки зрения эстетического удовольствия, я думаю, что самое интересное – это хоккейный турнир. Потому что он, в отличие от биатлона, объективно выявляет сильнейшую команду. И я думаю, что самое интересное событие Олимпиады будет хоккейный финал. Я, конечно, надеюсь, что Россия туда попадет и выиграет. Поэтому для меня самый интересный сюжет – это хоккейный турнир Олимпиады.
А фигурное катание, например?
Я к нему просто равнодушен. А вот хоккейный турнир, мне кажется, после прошлогоднего триумфа в Канаде, я думаю, что это приобретает совершенно удивительную яркую интригу.
Москвич Владимир только в этом году будет внимательно следить по возможности за всеми видами спорта, представленными на Олимпиаде и показанными по российскому телевидению.
Собственно, к зимним Олимпиадам у меня всегда было достаточно прохладное отношение. Но после того, как я встал на сноуборд и горные лыжи, вот в большей степени меня, конечно, интересует выступления в этих дисциплинах. Кроме того, как любой русский человек, я думаю, любой россиянин искренне будет переживать за российскую хоккейную сборную. Будет многократно приятнее, если мы победим канадцев. Лыжники наши, биатлонисты, в связи с бесконечными какими-то допинговыми скандалами, вот тоже интересно будет посмотреть, как они будут выступать, как вот это все отразится на их выступлении. Да, в принципе, наверное, и все. Время, думаю, хорошо проведем за просмотр Олимпиады с друзьями.
Валентин Санинский работал в группах медицинской поддержки спортсменов на 6 Олимпиадах. Он, являясь заслуженным врачом России, главным спортивным врачом Московской области, имеет свое, достаточно критичное отношение к профессионализму медицинского обслуживания на играх в Ванкувере.
Олимпийские игры, они всегда вызывали и вызывают всегда такой ажиотаж. Я, например, очень с огромным желанием ждал вот наступления этой Олимпиады. Конечно, подготовка вот к этой Олимпиаде, она была не совсем обычная. Мое личное мнение, что как-то это вот такая проходящая Олимпиада. Все направлено на то, что у нас 2014 год наступит, и вот тогда вот мы в Сочи покажем, на что мы способны. За год, вот когда активно начали готовиться к этой Олимпиаде, мы, в общем-то, только создали команды. А результаты, которые мы бы хотели сдать, я думаю, мы вряд ли дождемся. Из опыта моего, понимаете, спортсмены боятся врачей, спортсмены боятся тренеров, спортсмены боятся принимать препараты, которые только предназначены для восстановления, которые разрешены. Спортсмены просто обалдели от того, что допинг-скандалы один за другим идут. И поэтому та активность, которая была у нас раньше, к тем предыдущим Олимпиадам, которые мы уже прошли, и нынешние Олимпиады, здесь какой-то вот такой ступор.
И еще мнение простых людей. Корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров спросил прохожих на улицах Москвы, чем они будут интересоваться на Олимпийских играх в Ванкувере.
В целом, спортивное достижение страны. Будем болеть за наш и гордиться победами. Наверное, силовые виды спорта. Но надеюсь, что будут медали. Лыжницы, я думаю, тогда будут впереди планеты всей. К сожалению, я не знаю, кто остался, потому что кого-то исключали. Биатлон, я, к сожалению, не знаю наших спортсменов. Я думаю, в любом случае, хоккеисты что-то покажут. По крайней мере, предыдущие показали. Будем надеяться.
Надо, чтобы мы выиграли, а не как обычно проигрывали, как в футболе. Ну, конечно, мы должны выиграть.
Я хочу, чтобы наши хоккеисты стали второй раз подряд, если не ошибаюсь, олимпийскими чемпионами. Чтобы мы снова утерли канадцев. И всех. И всем доказали, что мы сильнее. Чемпионами мира и олимпийскими чемпионами. Все равно я желаю им, чтобы они победили. Хоккей рулит.
Ну, чтобы выиграли и без допинга.
Я думаю, что они завоюют почти все награды. Добьются больших успехов. За счет своих, конечно же, возможностей и своего настроения, что они смогут нашей стране принести много побед и наград.
Победы!
Чтобы наши победили. Наши победили, ребята, чтобы...
Россия впереди была.
Да.
Мы надеемся.
Желаем удачи. Ожидаю от них побед. Ну, я бы хотела вам всех в фигурном катании.
Хоккей. Чтобы не проиграли.
Так отвечали прохожие на улицах Москвы на вопрос, что вы ожидаете от Олимпиады в Ванкувере. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Возвращаемся к российским новостям. В Петербургском университете открылся научно-исследовательский экспертный центр по изучению проблем, связанных с проявлениями экстремизма. Он должен будет по заявкам правоохранительных органов проводить экспертизу высказываний и текстов на предмет наличия в них экстремистского содержания. При всем уважении к профессионализму у университетских лингвистов, у правозащитников появились вопросы к центру еще до его открытия. Тему продолжает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
В том, что обществу необходимы квалифицированные эксперты, способные сказать, в каких высказываниях экстремизм присутствует, а в каких нет, сомнений не возникает. В последнее время появлялось достаточное количество скандальных экспертиз, устанавливающих, например, что лозунг «Россия для русских» вовсе не разжигает межнациональные розни, а в призыве «Убивай хача» в принципе может содержаться ксенофобский оттенок, но может и не содержаться. В Петербургском университете много квалифицированных специалистов, способных разобраться в подобных вопросах, считает директор нового центра по изучению проблем, связанных с проявлениями экстремизма, доктор филологических наук Сергей Кузнецов.
Наша задача сформулировать основные критерии выявления содержания информационных материалов признаков экстремизма и выработать общую методологию подобных исследований. Если это мы сделаем, то мы сможем проводить качественные экспертизы, которые бы стали, надеюсь, убедительными.
Центр уже сегодня располагает примерно 150 текстами, ожидающими экспертизы.
Повторные экспертизы, опротестовывающие принятые решения, обращаются частные граждане. Никто не мешает правоохранителям обращаться к нам. Авторитет, репутацию надо еще, конечно, нарабатывать, но в принципе, чем и хорош наш центр, в этом состоит наше преимущество университета как научного сообщества. Мы собираемся собирать комиссию, так чтобы снять отдельное мнение и вывести его на коллегиальный объективированный уровень.
При этом предполагается, что заключение экспертного центра, тех самых комиссий, куда войдут психологи, лингвисты, юристы, философы, будет анонимным. Именно это настораживает политолога Бориса Вишневского.
Они сами это говорят, что дабы как бы не подвергаться опасностям, не будут обнародовать свои имена. И вот мне представляется, что вещь чрезвычайно странная. Для того, чтобы экспертиза была убедительна, чтобы общество оно ее приняло, соответственно, приняло основанное на ней то или иное решение суда, надо, чтобы эксперты были уважаемыми людьми. Для начала бы хотелось бы видеть состав этих экспертов. Пусть мне не говорят, кто из них будет проводить конкретную экспертизу, но что я был уверен, что все эти эксперты – люди как бы с профессиональной человеческой репутацией.
Дело в том, что многим людям, называющим себя экспертами, Борис Вишневский просто не доверяет.
У нас есть эксперты из всяких там академий самозванных, которые регулярно пишут заключение о том, что откровенно антисемитские тексты на самом деле таковыми не являются. У нас есть люди, которые известны в экспертном сообществе, которые этим занимаются, у них есть репутация. А если это будут какие-то неизвестные люди, у которых никто не будет знать, они будут писать заключение, никто не будет даже знать, кто вообще их дал, я думаю, что мы совершенно не достигнем той цели, которая поставлена.
А вот создатели центра полагают, что как раз необходимо разорвать связь между заказчиком экспертизы и конкретным экспертом, лишить исследования вкусовщины и личных пристрастий. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Государственная Дума России сегодня ратифицировала протокол соглашения о беспошлинной поставке нефти в Белоруссию. Более 2000 жителей Горно-Алтайска остались без водоснабжения в 30-градусный мороз из-за аварии на водопроводе. Олимпийский огонь прибыл в канадский Ванкувер, где сегодня откроются 21-е зимние Олимпийские игры. Бывшему президенту США Биллу Клинтону в четверг была сделана операция на сердце в одной из клиник Нью-Йорка. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Байкал и Байкальск. Как сохранить и то, и другое?
Комментарии эксперта.
Владимир Рыжков. Стоит ли Европе давить на Россию?
Право автора.
Александр Генис. Зачем мы играем в древних греков?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Министерство финансов России рассматривает возможность повышения суммарной ставки страховых взносов во внебюджетные фонды в 2011 году до 32%, а не до 34%, как это предусмотрено сейчас, заявил глава министерства Алексей Кудрин. Согласно принятому закону с 2010 года, единый социальный налог заменен страховыми взносами в фонды обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования. Однако общая сумма тарифов оставлена на прежнем уровне 26%. Сначала же 2011 года эта суммарная ставка трех страховых взносов должна увеличиться до 34%. Власти Финляндии выдали окончательное разрешение на строительство газопровода Nord Stream в своей части морского шельфа, устранив тем самым последнее препятствие для реализации проекта. По планам, этот газопровод пройдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. 51% участия в проекте имеет российский «Газпром», по 20% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а оставшиеся 9% – голландской государственной компании «Газюни». Немецкий автомобильный концерн «Даймлер» и Европейский банк реконструкции и развития купили 1,4% акций российской компании «КамАЗ» у инвестиционной компании «Тройка Диалог», владевшей 44% акций крупнейшего в России производителя грузовых автомобилей. Таким образом, «Даймлер» увеличил свою долю в «КамАЗе» до 11%. Первый пакет он купил в декабре 2008 года за 250 миллионов долларов. Еще одним крупным акционером российского автопроизводителя является государственная корпорация «Ростехнологии». Ей принадлежит 38% его акций. Россия готова ко второй серии консультаций по вопросам поставки американского мяса птицы, сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. С 1 января 2010 года в России вступили в силу новые санитарные правила, предполагающие запрет на ввоз мяса птицы, обработанного водным раствором хлора. Значительные объемы такой продукции ввозились в Россию американскими компаниями. В целом доля импорта в общем объеме потребления мяса птицы в России составляет сегодня примерно 25%. Первый раунд переговоров, состоявшийся в конце января, не принес результатов. После этого представители администрации США заявили, что нежелание Москвы возобновить поставки американского мяса птицы может осложнить переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Курс доллара на сегодня 30 рублей 12 копеек, на 12 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 51 копейку, по сравнению с четвергом он подешевел на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. В Москве в Театре «Современник» премьера спектакля «Джентльмен». Для этой постановки в театр специально пригласили известного российского режиссера Евгения Каменьковича. Рассказывает Марина Тимашева.
Евгений Каменькович предложил Галине Борисовне Волчек несколько сочинений, из которых она выбрала комедию Сумбатова «Южина «Джентльмен». Александр Иванович Сумбатов-Южин родился в семье грузинского князя, учился на юридическом факультете Петербургского университета. Известен он, конечно, более всего как актер малого театра. С 1881 года Сумбатов-Южин начал писать пьесы. «Джентльмен» датирован 1897 годом. И я спрашиваю Евгения Каменьковича.
Но это пьеса просто из серой библиотеки драматурга, которая есть, по-моему, в каждом интеллигентном доме. И когда я прочитал, поразился, как это созвучно нашему времени.
Большинство людей покупает билеты в «Современник», потому что любят этот театр или потому что спектакли заняты почти сплошь знаменитости. Стало быть, ни о каком таком Сумбатове Южине публика знать не знает и ведать не ведает. Осмелюсь предположить, что, посмотрев спектакль, она будет глубоко уверена, что пьеса написана вчерашним утром, внезапно народившимся одаренным драматургом, понимающим законы театра, знающим ремесло и хорошо усвоившим традиции русской классической литературы. От ремесла и законов театра сюжет о неравном браке, любовном треугольнике, предательстве возлюбленного, после чего героиня, ушедшая была от мужа купца, к нему возвращается. По своему устройству пьеса это, конечно, вторично. Влияние фон Визина, Грибоедова, Островского и многих других очевидно, но ее каркас крепко сбит, интрига увлекательна, в ней есть признаки комедии характеров и положений, необходимая доля сентиментальности, но помимо путанных любовных отношений персонажей и разных вариаций на тему мезальянс, в пьесе сатирически выведена целая вереница социальных типов. Довольно подменить старомодное слово «купец» на новомодное «предприниматель» или «бери выше российская элита», чтобы получить убойной силы памфлет на современное нам, а не сумбатову общество.
Нас уж не сотрешь! Позвольте, позвольте! Ведь сегодня вокруг там все сконцентрировано. А я русский самородок, но смягченной цивилизацией.
Главный герой в исполнении Артура Смольянинова, молодой, внешне европеизированный, очень богатый, лопающийся от избытка сил, совершенно уверенный, что деньги – единственная ценность, и что стесняться таким, как он, нечего. Он-то и намеревается духовно окормлять общество и пишет книгу «Бездна о двойственности человеческой натуры», причем пишет ее под псевдонимом «Маркиз Вольдыр». И уж не знаю, понимал ли это Каменькович, прежде незамеченный в революционных выступлениях, и понимал ли это Волчек, но герой страшно напоминает должностное лицо, которое руководит модернизацией культуры и идеологии в России, в свободное время тоже сочиняет роман под псевдонимом, в то время как его комарилия повсюду трубит о сложности и двойственности человеческой натуры. А как описаны в пьесе и представлены театром рыцари пера, какие подлости творят, как клянчат у своего маркиза денег на новую газету и чем собираются ее заполнять. Просто практическое занятие по теме политтехнологии. И как будто с экрана современного телевизора сошел, точнее сполз эстет, для которого смысл жизни – самовыражение и самоублажение любой ценой. А вокруг подхалима прилипала обслуга, прислуга, двойная мораль, двойная жизнь, двойная бухгалтерия. И монолог одного недобитого интеллигента, учителя, который все равно ничего не может изменить, к тому же боится, что его взгляды расходятся с общепринятыми.
Слово успех – это позор.
А что же вы после этого веруете? Позвольте узнать.
Да, потакать. Модным течением, низменным инстинктом потешаться надо всем, что повыше этого. Вот ваш успех.
Джентльмена запретили, когда пьеса была написана. Тогда московское купечество, поддержанное оскорбленными Сумбатовым журналистами, накатало кляузу генерал-губернатору, назвав сочинение клеветническим. И спектакль быстренько сняли с репертуара, правда, чуть позже восстановили. История, сделав круг, словно бы вернулась в начале 21 века к концу 19-го. Ох, недаром в финале спектакля над сценой загорается издевательская надпись «С новым 1897 годом». Благодаря пьесе XIX века на российской сцене впервые за много лет случилось общественно значимое высказывание. Поработав над неизвестным материалом столетней давности, можно выразить свое отношение к тому, что происходит сегодня, да еще в праздничной театральной форме.
Подробнее о спектакле «Джентльмен» сегодня в 2 часа дня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. В Праге, как и в очень многих городах Европы, этой зимой бездомные люди чаще, чем обычно, умирают на улице от обморожения. Пражский магистрат пытается помогать разными способами. Например, в этом году для бездомных впервые отменили плату за услуги известного в городе ночлежного дома на воде, где они могут переждать морозную ночь. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Чуть вдалеке от празднично освещенных отелей на набережной Волтавы пришвартован корабль «Гермес». Тоже гостиница, только для бездомных. Уже третий год каждую ночь сюда приходят люди, живущие без постоянной крыши над головой, чтобы за 20 чешских крон, то есть примерно за 1 доллар, принять душ, съесть горячий суп с чаем и поспать на чистом постельном белье. Из 3500 по официальной статистике пражских бездомных сюда помещаются только 230. В запасе есть еще 50 раскладушек на случай, если всем не хватит кровати в каютах. Хотя, по словам управляющей Людмилы Томишевой, не все бездомные согласны принять правила пребывания на корабле. Типичные требования для поступления на ночлег в любое время года, за исключением чрезвычайных ситуаций в морозные дни, это способность заплатить 20 крон, а также соблюдение правил нашего жилищного кодекса. Человек не может прийти сюда пьяным, он должен быть совершеннолетним, соблюдать дисциплину и следить за личной гигиеной. Условия пребывания на корабле просты. Чтобы получить место в каюте, необходимо прийти вечером с 6 до 8, взять номерок от койки и быть готовым покинуть помещение в 6 утра. Днем сотрудники занимаются уборкой и готовятся к вечернему приему посетителей. В этом году из-за морозов корабль открыт даже днем, но с марта он снова начнет работать только ночью. На корабле существует два отсека – отдельно для мужчин и отдельно для женщин. Хотя, по данным Людмилы Томишевой, на улице гораздо чаще живут мужчины. Это связано с тем, что у женщин есть дети, а они государство с большей вероятностью позаботятся, чем об одиноком мужчине. Кроме того, намного чаще мужчина уходит из дома и оставляет квартиру жене и детям, а не наоборот. Эти слова подтверждает один из постоянных гостей корабля «Гермес», 50-летний Зденек. Еще при коммунистах я как сыр в масле катался. Работал на литейном заводе в городе Градец-Кралово и получал 8 тысяч. Потом развелся, и очень быстро моя жизнь покатилась под гору. Даже сложно сказать, как до такой жизни дошел. Сложно бездомному найти деньги, чтобы заплатить за ночлег. Все-таки в обычные дни здесь, на Гермесе, взимают плату. Ну, 20 крон всегда где-нибудь найдутся. Для нас это единственный выход. Где еще за такие деньги можно поспать под чистым одеялом, принять душ и поесть? Тут есть теплый чай, а сейчас морозы, так еще и суп привозят. С наступлением зимы о Гермесе пишут все чешские средства массовой информации, как печатные, так и интернет-издания. Как бездомные узнают о возможности переждать морозные ночи, отвечает Людмила Томишева. Передача информации между бездомными происходит быстрее, чем через интернет. Это один из немногих ночлежных домов для бездомных в Праге, но его открытие, по словам управляющей, сопровождалось трудностями. Ни одна из районных администраций Праги не хотела дать разрешение на размещение ночлежного дома на своей территории. Несколько лет сотрудники столичного центра социальных служб пытались переубеждать. Ситуация настолько зашла в тупик, что мы начали рассматривать вариант возведения отдельного острова для бездомных на Вултаве, потому что река территориально не относится ни к одному из районов. Конечно, финансово это был бы очень дорогостоящий проект, поэтому и возникла идея пришвартовать корабль к берегу. Было найдено старое грузовое судно, которое полностью переделали в ночлежный дом. Даже после того, как корабль был построен, на реке ему не могли найти места. Сотрудники Центра социальных служб не хотели, чтобы его пришвартовали на окраине, так как известно, что бездомные большую часть времени проводят в центре города, где больше возможностей спрятаться от холода или дождя. Одним из условий была удаленность ночлежки от жилых кварталов. Такое место все-таки нашли в пешей доступности от центра, на набережной Вултавы, около тоннеля для автомобилей. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». Почему торговцы Хасанского рынка в Петербурге кидают яйца в строительный кран? И какое отношение к этому имеет сын петербургского губернатора Валентина Матвиенко Сергей? Обсуждают заместитель главного редактора «Новой газеты» в Петербурге Андрей Воронин и юрист торгового комплекса «Хасанский» адвокат Григорий Соломенский, ведущий Виктор Резанков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь. С вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Именно сейчас, после выборов, появился...
Замминистра иностранных дел Польши Анджей Кремер заявил, что Варшава...
Турецкий суд приговорил 63-летнего миллиардера Мехмеда Карамехмеда...
Мы сказали, если вы не дадите нам ядерное топливо...
Значительные разногласия сейчас существуют между НАТО и Россией...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».